Глава 8. Нищета и голод. Продолжу странствие по дорогам моих дедов и прадедов. Был в нашей семье известный своей силой веры прадед Максим. Вся его семья днем и ночью преклонялась в молитве живому Богу. Тяжелой была его жизнь. Четырежды пришлось жениться, поскольку каждая новая жена умирала, оставляя его вдовцом с детьми. Но личные несчастья не избавляли его от обязанностей перед государством. Призван был мой прадед в царскую армию, а в 1905 году направлен на войну с японцами. Он прошел Сибирь, прошагал через замерзший Байкал на фронт Маньчжурии. После заключения мира проделал такой же путь, но уже домой, на родину. В 1914 году он в чине офицера опять отправляется на фронт, но, получив ранение, возвращается. Война продолжалась. Фронт все ближе подбирался к мирной деревне Вичени, что недалеко от Луцка. Ее жители получили приказ оставить свои хозяйства и уходить в тыл. Ушел и Максим с семьей. Какое-то время они прятались неподалеку от родных мест, а потом и вовсе вернулись, только не в дома, а в траншеи, потому что село часто попадало под шквальный перекрестный огонь. Много пережили в те времена и взрослые, и дети, на их глазах убивали людей, при них хоронили солдат. Силы сопротивления таяли, Максима снова призвали на фронт. Вскоре началась большевистская революция. Царь и его семья были коварно убиты. Последовали глобальные перемены в политике, а затем и в религии. После окончания Первой мировой войны Максим возвратился в свое любимое село. В его рюкзаке солдатский трофей – ложка, тарелка, кружка, бритвенный прибор, но самое главное – Евангелие, которое кто-то подарил ему на фронте. Однако сурово встретила своего солдата родина. Все село оказалось сожженным. Только одну избу, стоявшую на краю села, не задел пожар. Его избу. В Украине начались страшные голодные времена. Люди пухли от голода, вымирали целыми семьями. Единственной пищей была крапива. На зиму уходили в землянки, в которых хоть как-то можно было согреться. И все равно многие замерзали, умирали от болезней и эпидемий. Те годы отчетливо запечатлела память моего дедушки Игната. Он был сыном Максима от второго брака, как самые печальные и трагичные не только в его личной жизни, но и в жизни всего народа. Но в любых условиях, при любых испытаниях прадед Максим любил Господа и Его Слово всем своим естеством. Когда же вера пришла и закрепилась в его сознании, все тайны до наших дней не дошли. По предположениям и воспоминаниям некоторых из родственников, это произошло во время его военной службы. Они рассказывают, что прадед, проходя по улице далекого сибирского городка, услышал прекрасное церковное песнопение. Он захотел послушать эти необыкновенные голоса и вошел в небольшое здание, оказавшееся молитвенным домом евангельских христиан. Там он и остался, уверовав в Господа. Другие предполагают, что Максим пришел к живой вере в Господа в тот момент, когда на фронте ему подарили Евангелие. С другой стороны, как бы оно ни происходило на самом деле, важно одно – Максим уверовал и последовал за Господом. Он ложился спать и вставал со своей семьей, читая Евангелие и молясь Богу. А каждому человеку, проходившему через село и заглянувшему в его дом, он оставлял напутствие на дорогу из псалма или же из Евангелия. Это, несомненно, впоследствии стало началом настоящего религиозного пробуждения по всей Волынской области. Многострадальному народу нужна была духовная пища и поддержка. Ему важно было не чувствовать себя обездоленным и брошенным один на один со своей бедой. Православное духовенство в период 1920-30-х годов было безразлично к народу. Прадеду Максиму приходилось не раз совершать похороны, потому что эпидемии и голод в Украине уносили сотни и тысячи жизней. Люди хотели услышать слово надежды и слово истины. Многие стали собираться в обычном прадедовом сарае, А вскоре появилась и первая община, организованная им и миссионерами-субботниками, которые прибыли из Германии. Это были 1921-25 годы. Западная Украина в то время находилась под властью Польши. После 25 года литовские миссионеры под руководством брата Фетлера создали Объединенное общество евангельских христиан, в которое и вошла община прадеда Максима. Своего известного прадеда живым я успел увидеть лишь однажды, когда осенью 1960 года наша семья приехала в село Вичени навестить его. Максиму в то время было 97 лет, и он был настолько крепок, что сам работал по хозяйству и даже копал картофель. Да, время шло, а жизнь продолжалась, зачастую вопреки всему. Коммунисты мечтали видеть моего прадеда мертвым, но он жил и оставался до конца верным Господу. Однако вернемся в период моих подростковых исканий. Тот отрезок моей жизни был насыщен такими разными событиями, интересными, веселыми, трагическими, но чаще всего опасными. Об этом бывает очень больно вспоминать. Жизнь тогда не представляла для нас особой ценности. Даже удивительно, что мы выжили, и в абсолютной нищете, и в полной разрухе чувство голода никогда не отпускало. А во сне я видел, как ем курицу или картошку с мясной подливкой. В 12-летнем возрасте главной мыслью было, как бы раздобыть поесть. Я так мечтал вырасти и стать поваром, чтобы быть поближе к пище. Нет, какая-то еда в доме иногда была, но что это за еда? Постный суп, приправленный луком, макароны, картошка, соленые огурцы, квашеная капуста, в лучшем случае поджаренное сало. Но курицу и настоящее мясо мы не видели годами. Зато сухарей всегда было вдоволь. Мама работала в столовой и забирала домой порезанный черствый хлеб, оставшийся после обедов на столах. Мы его долго сушили и хранили на чердаке, чтобы и утром, и в обед, и вечером кушать его и запивать чаем. Чай и сухари у нас были всегда, только ими разве наешься? Мы только обманывали голод, утихомиривали его позывы на полчаса, потом все возвращалось с новой силой. Но так жили не все. Какие-то из наших знакомых нужды не знали, жили в достатке. У одноклассника отец был майором, мать возглавляла какое-то предприятие, оба члены коммунистической партии, а потому уважаемые властями люди. У таких всегда были и курица, и масло, сыр, картошка. А я убегал с ребятами на колхозные поля недалеко от города Горловка. С приходом долгожданного лета мы, как мелкие полевые зверьки, осаждали эти поля. Мы ходили и срывали все, что попадало под руку, и тут же на месте жевали, жевали, жевали. В нас стрелял колхозный сторож, но желание поесть было сильнее желания жить. Мы разбегались в рассыпную, но снова возвращались через несколько дней. Однажды я взял велосипед отца и снова поехал с друзьями на поля. Велосипед спрятал и прошмыгнул на грядке. Как сейчас помню, мы ели горох, какой он был вкусный, но вдруг спохватился сторож и устроил стрельбу. Я мчался на велосипеде, не разбирая дороги, пока не почувствовал, как онемела правая нога. Едва добравшись до города, я остановился и увидел на ноге кровь. Я был ранен. К счастью, это была не пуля или картечь, а обычная крупная соль, которая сильно жгла. Рана болела несколько дней, пока соль не разошлась. Дома об этом не узнал никто. Это был интересный случай, сродни приключению, но не с позиции тех голодных лет. Я искренне плачу, вспоминая те далекие годы. Ведь в то время и поплакать было некогда, нужно было выживать. Нет, мне не жаль себя прежнего. Мне скорее жаль нынешнее поколение. Оно растет в полном достатке. Еда, одежда, игры, компьютеры – есть даже больше, чем необходимо. Но молодые люди не ценят то, что имеют. Такое изобилие чаще всего развращает их, а не наставляет. Я очень любознательный человек. Хорошая компания, разумное окружение могли бы меня многому научить. Но этого не произошло. Относительно спокойная новая жизнь началась у меня только на Волыни. Новые друзья и новая школа, новые поля и новые деревни, новые шахты и новые терриконы, люди тоже новые. Хотя мы и жили вблизи шахт, но уже не воевали, не занимались налетами на киоски, никого не грабили. Правда, продолжали пить и курить с друзьями, но это было уже по-другому. В Волынской области было намного тише. Я стал интересоваться книгами, начал больше читать, слушал программы западных радиостанций, особенно любил музыку, и мечтал стать по-настоящему западным человеком. Я попросил маму сшить мне брюки, какие носили американцы, и щеголял в них по улицам с американской прической. И все на меня смотрели, и подростки обзывали меня американцем. Но это самое безобидное из слов, летевших мне тогда вслед. Волынский период был интересным, потому что это был возраст подростка и юноши, когда я находил друзей и вместе с ними каждые выходные развлекался. Постоянные встречи, выпивки, поиски приключений, знакомства с новыми девушками, просмотр разных фильмов, танцы. Но глубоко в душе чего-то мне недоставало. Я не был доволен этой жизнью. Я осознавал, что в духовном плане я очень беден, я нищий, потому что потерял смысл жизни. Стали чаще возникать вопросы: зачем жить, что в этой жизни хорошего, для чего я живу? Впервые я стал задавать себе глубокие духовные вопросы. Зачем эта материальная жизнь? Что она мне дает? Только учиться, работать, завести семью? А что дальше? В то время я не знал еще, что существует духовная нищета. Я просто о ней не думал. А когда задумался, замер. Иногда мы с вами думаем, что ничего с собой не представляем, как пустое место, и не хотим трудиться для Бога. Гордость – это один из грехов, отделяющих человека от Бога. Бог гордым противится. К сожалению, много раз Бог не мог воспользоваться великими делами и великими людьми из-за такого, казалось бы, пустякового греха, невидимки, как гордость. Недавно, читая журнал News and World Report, я встретил такие любопытные факты. Из-за маленького фильтра, который вместе с маслом стоил всего $25, был отставлен второй запуск Колумбии. А вся операция, которая из-за этого остановилась, стоила около $3 миллионов. Или вот еще пример. В 1960-х годах спутник «Сатурн» не мог подняться, поскольку моторы вдруг остановились, потому что забыли снять чехлы, которые предохраняли моторы от пыли. А в 1970-х годах «Аполлон-13» вынужден был остановить высадку на Луну, потому что на борту произошло какое-то странное замыкание, которое удалось обнаружить только на Земле. И вся проблема была в том, что попался дефицитный электропровод, который всего-то стоил 50 центов. Да, к сожалению, очень часто для человека из-за совсем маленького греха, так говорит сам человек, но для Бога все грехи одинаковы, наступает критический час в жизни, особенно это закономерно для христианина. Многие свидетельства великих людей не могли быть использованы Богом, потому что был какой-то скрытый грех. Кто знает, сколько христиан не выросли духовно, потому что не попытались избавиться от того или иного греха, скрывали его и продолжали грешить. Именно из-за этих незначительных грехов христианин не может стать лучше, подняться и достигнуть высших целей. Но Бог видит все и имеет исчерпывающую информацию о нас. Если человек, который был создан Творцом, сумел создать компьютеры, в которые вмещается любая информация, то разве Бог не знает о нас? Написано, что посеет человек, то и пожнет, послание к Галатам 6:7. Разве вам хочется собирать червивые плоды? Полагаю, что нет. Каждый христианин мечтает быть чистым перед Богом и исправить свою жизнь так, чтобы оказаться полезным Ему. Есть и другая сторона в жизни христианина. Мы иногда думаем, что мы недостойны, чтобы Господь нас использовал, что мы ничто, и даже не стоит идти к Нему и просить, чтобы быть Ему нужным. Это словно музыкант, который на репетиции концерта вдруг остановился и не стал играть, думая, что его совсем маленькую флейту все равно не услышат. Но дирижер моментально расслышал, что не хватает звука флейты. Он останавливает оркестр и интересуется, в чем дело. Музыкант поделился своим переживанием. Тогда дирижер вызвал его из группы и поставил на свое место, а сам взял флейту и начал играть вместе с оркестром. Только тогда музыкант услышал и понял, как важна была его игра на этой маленькой флейте. Так случается и в нашей жизни. Мы хотим, чтобы нас видели, чтобы на нас обратили внимание, одобрили наши действия, но при этом забываем, что у Бога совсем иные мерила, нежели у человека. Иногда мы, люди, видим лишь внешнюю сторону, а Бог видит все. Запомните, даже если вы играете на маленькой флейте, вы все равно важны в оркестре Божьем. Вы – члены Его церкви. То, что вы делаете, призваны исполнять с любовью к главному дирижеру душ человеческих – Господу Иисусу Христу. Господу ваше гордое «я» противно. Господь ждет от нас смирения и любви в том, что делаем. Если вы что-то совершаете, это по Его благодати. Вы имеете тот или иной дар, талант только по Его благодати. Не забудем, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Иакова 4 глава 6 стих. Бог может из малого сделать великое. Хорошо быть смиренным и в то же самое время великим в глазах Бога. И вместе с апостолом Павлом сказать, что «не я, не мой эгоизм живут во мне», а живет во мне Христос, что я живу для Христа.